Наконец инспектор прошел мимо. Я снова выглянул в окно. Часовых не было видно. Очевидно, караульный спрятался куда-нибудь от дождя. Я понял, что решительная минута наступила, и, вытащив брус, выдвинул камень и предложил товарищу вылезать. «После вас, полковник», — ответил он. «Почему вы не хотите идти вперед?» «Лучше, если вы покажете мне дорогу. В таком случае идите вслед за мной, но лезьте потише, не производя шума, если вам дорога жизнь». В темноте мне было слышно, как у моего товарища стучали зубы, и меня эта трусливость прямо удивила. Никогда у меня не было таких товарищей. На такое отчаянное предприятие надо иметь храбрых людей, а мне как нарочно попался трус. Взяв в руки брус, я встал на стул и просунул голову и плечи в оконное отверстие. Несмотря на мои труды, отверстие было узко, так что я протискивался с трудом. Но когда я протискался до пояса, мой товарищ неожиданно схватил меня за колени и завопил благим матом. «На помощь, пленник убегает!» Ах, друзья мои, чего-чего я не перечувствовал в это мгновение. Конечно, я сразу понял образ действий этого гадкого существа. С какой ему стати карабкаться по стенам и рисковать своей шкурой, если он может заслужить полное прощение англичан, помешав бегству такой высокопоставленной особы, как Этьен Жерар? Я давно уже замечал, что Бомон — трус и тихоня, но никогда я не подозревал, что он дошел до такой низости и подлости. Человек, живший все время среди порядочных людей, людей честных, не подозревает даже, что могут существовать такие негодяи. Но глупец не понимал, что теряет во всяком случае больше моего. Я скользнул назад и, схватив его за горло, ударил его два раза железным брусом по голове. При первом ударе он пискнул, словно маленькая белка, которой наступили на лапу, а при втором застонал и упал на пол. Я же сел на койку и стал спокойно дожидаться прихода тюремщиков и строгой кары, которую им заблагорассудится на меня наложить. Но прошла минута, прошла другая. Все было по-прежнему спокойно. Никаких звуков до меня не доносилось, кроме тяжелого, хриплого дыхания негодяя, который лежал без чувств на полу. Неужели же возможно, что за шумом бури его вопли остались неуслышанными? Первую минуту я едва осмеливался надеяться на это. Во вторую минуту эта надежда стала крепнуть. В течение третьей минуты я окончательно убедился в своей безопасности. В коридоре не было слышно никаких звуков, на дворе также господствовала тишина. Я обтер холодный пот со лба и спросил себя, что мне теперь делать. Для меня пока было понятно только одно. Человек, лежащий на полу, должен умереть. Живым я его оставить не могу. Ведь он может быстро прийти в себя и поднять тревогу. И я решил убить Бомона. Огонь зажечь я не осмелился и стал нащупывать себе дорогу в темноте. Наконец, моя рука наткнулась на что-то теплое и влажное. Это была голова Бомона. Я поднял железный брус. Но, друзья мои, нечто помешало мне совершить убийство. В пылу сражения я убивал многих людей, людей чести, которые не сделали мне никакого вреда. Теперь передо мной лежал негодяй, жалкий подлец, человек, хотевший меня погубить, и однако я не мог проломить ему череп. Такие деяния годятся только для испанских партизан или санкюлотов из предместья Сент-Антуан. Но солдат и человек чести, подобный мне, не может совершить такое убийство. Кроме того, тяжелое дыхание Бомона позволяло мне надеяться, что он еще не скоро придет в себя. Я принял все-таки меры предосторожности. Рот ему я завязал и связал его тряпками от одеяла. Я рассчитывал, что, ослабев после моих ударов, сам он освободиться не сумеет и что ему придется ждать прихода тюремщика. Теперь мне приходилось считаться с новыми трудностями. Вы помните, конечно, что я рассчитывал на высокий рост Бомона и что перелезть через стену я думал только при его помощи. Теперь мое положение было отчаянное. Я готов был сесть на койку и плакать, но я подумал о своей матери и императоре, и эта мысль меня ободрила. «Будем мужественны», — сказал я себе. «Положение было бы безнадежно, если бы в нем находился другой человек. Но Этьен Жерар — это такой молодой человек, который сумеет выбраться из любого положения». Я забрал простыню Бомона и мою собственную и принялся за работу. Я разрезал простыни на узкие полосы и связал их. У меня получилась прекрасная веревка. Веревку эту я привязал к середине железного бруса, который был приблизительно в 1 фут длины. Затем я выбрался на двор. Ветер ревел, а дождь хлестал еще пуще прежнего. Я двинулся вперед, держась все время в тени тюремной стены. Ночь была чернее туза пик, и я не видал даже собственных рук. Единственное, чего мне нужно было бояться, так это того, что я сам наткнусь на часового. Подойдя к укромному месту, я бросил вверх мой брус, и он, к моей великой радости, зацепился между 2 остриями наверху. Я влез по самодельной веревке и, смотав ее, спрыгнул вниз. Таким же манером я взобрался на другую стену. Сидя верхом между пиками, я глянул вниз и увидел, что там в темноте что-то мелькает. Я присмотрелся. То был штык часового. Так как вторая стена оказалась значительно ниже первой, то штык был совсем близко от меня. Я мог даже, немножко нагнувшись, вывинтить его из ружья. Часовой стоял, напевая песенку, и терся спиной о стену, стараясь согреться. Он, конечно, и не подозревал, бедняга, что около него находится человек, готовый поразить его прямо в сердце. Да, я готовился броситься на часового и убить его, но он вдруг взял ружье на плечо, крепко выругался и зашлепал по грязи прочь от того места, где я находился. Я спустился по веревке вниз и, оставив ее висеть, бросился бежать по степи. Боже мой, как я бежал! Ветер бил мне в лицо и свистел в ноздрях. Дождь обжигал мне лицо и уши. Я спотыкался и падал в ямы. Я царапал себе лицо и руки, продираясь через кусты, падал прямо в шипы терновников. У меня захватывало дыхание. Одежда моя была разорвана, руки и лицо окровавлены. Язык стал сухой, словно кожа. Ноги точно свинцом налились. Сердце колотилось, как литавры. Но, несмотря на это, я продолжал бежать. Но не думайте, друзья мои, что я потерял голову. Все, что я делал, делалось мною с целью. Наши беглецы всегда направлялись к берегу, но я нарочно направлялся внутрь страны. Сделал я это потому, что сказал Бомону, будто отправлюсь к берегу. Пускай они меня ищут на юге, а я пойду к северу. Вы, может быть, спросите меня, как я мог определить в такую темную и бурную ночь, где находится север и где юг? Я отвечу вам, что я судил по ветру. Еще сидя в тюрьме, я заметил, что он дует с севера. Мне, стало быть, оставалось заботиться лишь о том, чтобы ветер не переставал дуть мне навстречу. И так я бежал, бежал и вдруг заметил, что прямо передо мной светятся в темноте 2 желтые точки. Я остановился в нерешимости, не зная, что делать. Вы понимаете меня, я был в гусарской форме, и у меня было такое намерение, чтобы как можно скорее переодеться. Мне нужен был костюм, который бы скрыл мою принадлежность к французской армии. Представьте себе, что огонь этот светится из окон сельского домика. В таком случае я должен направиться к этому домику и постараться добыть себе одежду. И я двинулся вперед, жалея в душе, что я оставил на стене свой железный брус. Я решил бороться до самой смерти, защищая свою свободу. Но скоро я убедился, что тут никакого сельского домика не имеется. Свет шел от 2 фонарей кареты, стоявшей на дороге. При свете этих фонарей я увидел и дорогу. Это было широкое, прекрасное шоссе. Сидя в кустах, я глядел на эту карету, запряженную парой лошадей. Перед лошадьми стоял маленький почтальон, одно из колес лежало на дороге. Точно теперь я вижу эту картину, друзья мои. Я вижу коней, от которых идет пар, промокшего мальчика, держащего лошадей за вожжи, и большую черную карету. Она блестит от дождя и качается на своих 3 колесах. В то время как я рассматривал все это, одно из стекол кареты опустилось, и из него выглянуло хорошенькое женское личико в чепчике. «Что мне делать?» — воскликнула тоном отчаяния эта леди, обращаясь к почтальону. «Сэр Чарльз, наверное, заблудился, и мне придется провести всю ночь в степи». Я выбрался из кустов на освещенную каретными фонарями дорогу и произнес: «Может быть, сударыня, я могу быть чем-нибудь вам полезен? Женщина в трудном положении — это нечто священное для меня, тем более, если эта женщина прекрасна». Не забудьте, друзья, что в то время, несмотря на полковничий чин, мне было всего-навсего 28 лет. Боже мой, как она закричала! Если бы вы знали, как выпучил на меня глаза малолетний почтальон! Испуг их был понятен. Мое быстрое путешествие по степи оставило следы на моей внешности. Шапка моя была поковеркана, лицо запачкано грязью, мундир также разорван и перепачкан. Вид у меня был неважный, и, разумеется, встретить такого субъекта в степи и среди темной ночи далеко не приятно. Но когда первое впечатление прошло, леди поняла, что я ее покорный слуга. Мало того, я прочитал в ее красивых глазах, что мои манеры и обращение произвели на нее должное впечатление. «Мне очень жаль, что я испугал вас, сударыня», — продолжал я. «Я слышал ваши слова и не мог удержаться, чтобы не предложить вам свои услуги». И, произнеся эти слова, поклонился. «Вы знаете, как я кланяюсь, и можете себе поэтому представить, какое впечатление произвел этот поклон на леди».
«Я очень вам обязана, сэр», — ответила она. «Мы едем из Тевистона, и это путешествие было ужасно. Беда следовала за бедой, и вот, наконец, от кареты отскочило колесо. Мы очутились среди пустыни в самом беспомощном положении. Мой муж, сэр Чарльз, пошел искать кого-нибудь, кто бы нам помог, а я ужасно боюсь, что он заблудился».
Я хотел сказать слово «утешение», но в эту минуту мои глаза увидали нечто весьма для меня интересное. В карете около леди лежало дорожное черное пальто с меховым воротником. Очевидно, это пальто принадлежало мужу барыни. Это было именно то, что мне было нужно для того, чтобы скрыть мою форму. Правда, мне приходилось снизойти до образа действий разбойника и грабителя. Но что же мне оставалось делать, скажите, пожалуйста? Нужда не знает законов, и, кроме того, я находился во вражеской стране. «По всей вероятности, сударыня, это пальто принадлежит вашему супругу», — произнес я. «Я уверен, что вы простите меня, я вынужден». И, говоря эти слова, я запустил руку в карету и вытащил пальто. Я прямо не мог вынести взора, который бросила на меня эта леди. Во взоре этом был и страх, и удивление, и омерзение.
«Ой, я в вас ошиблась!» — воскликнула она. «Вы пришли не за тем, чтобы помогать мне, а для того, чтобы меня ограбить. Держите вы себя как порядочный человек, и в то же время хотите украсть пальто моего мужа».
«Я прошу вас, сударыня, об одном», — ответил я. «Не осуждайте меня, не зная всех обстоятельств дела. Взять это пальто меня заставляет крайняя нужда. Скажите мне, пожалуйста, кто тот человек, который имеет счастье называть себя вашим супругом, и я приму все меры к тому, чтобы он получил это пальто обратно». Лицо дамы несколько смягчилось, но она старалась казаться суровой. На мои слова она ответила:
«Моего мужа зовут сэр Чарльз Мередит. Он едет в Дартмурскую тюрьму по важному государственному делу. Я прошу вас, сэр, идите своей дорогой и не берите ничего, принадлежащего моему мужу».
«Я желал бы присвоить себе только одну вещь, которая принадлежит вашему мужу», — ответил я.
«Вы говорите о пальто», — воскликнула она.
«Нет, не о пальто. То, что я желал бы присвоить, осталось в карете», — ответил я. Она рассмеялась веселым английским смехом.
«Вместо того, чтобы говорить мне комплименты, верните лучше пальто», — начала была она.
Но я ответил: «Сударыня, вы требуете невозможного. Если вы мне позволите сесть рядом с вами, я вам расскажу, почему мне это пальто так необходимо». Одному небу известно, каких глупостей я мог тогда наделать из-за хорошенького личика английской леди, но в эту минуту вдалеке раздалось слабое «ау». Маленький почтальон ответил на это «ау» громким криком. И сквозь тьму и дождь я увидел вдалеке фонарь, который быстро к нам приближался. «Как это не грустно, сударыня, но я должен откланяться», — произнес я. «Пожалуйста, передайте вашему супругу, что его пальто будет в полной сохранности». Я очень торопился, но не утерпел, чтобы не удержаться на секунду. Я хотел поцеловать руку хорошенькой дамы, но она ее отдернула, очень ловко притворившись оскорбленной моим намерением. А фонарь был совсем близко. Маленький почтальон, видимо, собирался броситься на меня. Я подхватил драгоценное пальто под мышку и исчез во мраке ночи. Теперь передо мной стояла такая задача. Я должен был воспользоваться ночью и отойти как можно дальше от тюрьмы. Надо было ловить минуты. И вот, став снова против ветра, я побежал вперед и бежал до тех пор, пока не упал на землю от истощения. Пролежал я в вереске минут 5, с трудом переводя дух, а затем снова бросился вперед. Бежал я до тех пор, пока колени мои не стали подгибаться от усталости. Я был молод и силен, мускулы у меня были стальные, а тело укрепилось 12 годами лагерной и боевой жизни. Только благодаря этому я и мог предаваться этому дикому бегу еще в течение целых 3 часов. Направление я продолжал определять по ветру. В конце концов я сел отдохнуть. По моим расчетам выходило, что я отдалился от тюрьмы по крайней мере на 20 миль. Был предрассветный час, и я спрятался в вереске на одном из небольших пригорков, которые очень часто попадаются в этой местности. Я намеревался пролежать здесь до сумерек. Спать на ветру и под дождем мне было не в новинку. Закутавшись в толстое и теплое пальто Чарльза, я скоро погрузился в сон. Но это не был освежающий сон. Все время меня мучили отвратительные сновидения. Я терпел неприятности и неудачи. Наконец, я увидал такой сон. Мне представилось, что мне велено атаковать непоколебимое каре венгерских гренадеров. Атакую я их будто с одним только эскадроном гусар, а лошади у нас все измучены и едва передвигают ноги. Тогда я встал на стременах, чтобы крикнуть «Да здравствует император!». И едва это я крикнул, как мои гусары громовым раскатом тоже крикнули «Да здравствует император!». Я вскочил со своего жесткого ложа и стал протирать себе глаза. Что это такое? Неужели я с ума сошел? Теперь я ведь уже не сплю, почему же до меня доносится опять этот крик? 5000 голосов кричат «Да здравствует император!». Весь воздух наполнен этими звуками. Я выглянул из кустов и обмер. Я увидал нечто такое, чего ни в коем случае не ожидал и не желал увидеть. Передо мной красовалась Дартмурская тюрьма. Она стояла передо мной, угрюмая и отвратительная. Она была совсем близко от меня, в нескольких десятках саженей. Пробеги я ночью еще 5 минут лишних, я, наверное, стукнулся бы о стены тюрьмы. Вид тюрьмы ужасно подействовал на мое расположение духа. Я даже сообразить не мог, что такое со мной случилось. Затем все мне вдруг стало ясно и понятно. Ветер в течение ночи изменил направление и стал дуть не с севера, а с юга. Я, не зная этого, старался держаться против ветра и сделал 10 миль вперед и 10 миль назад. Я и пришел потому в то же место, откуда вышел. Я стал вспоминать, как торопился, как падал, как бешено прыгал через кочки и канавы, и вот чем все это кончилось. Ах, как это было глупо. Я даже горевать перестал и засмеялся. Лежа в кустах, я хохотал до тех пор, пока у меня не закололо в боку. А затем, укутавшись снова в пальто сэра Чарльза, я стал думать, что мне делать в моем положении. Моя полная приключений жизнь научила меня, друзья мои, не считать ничего случающегося с вами за неудачу, пока дело окончательно не выяснится. Каждый час приносит новые события. Раздумавшись хорошенько над тем, что со мной случилось, я решил, что случай заставил меня сделать то, что мог сделать только очень дальновидный и хитрый человек. Стража тюрьмы начала поиски с того места, где я взял пальто сэра Чарльза Мередита. Лежа на пригорке, я видел, как солдаты и тюремщики быстро мчались по дороге. Ни один из них, конечно, и не воображал, что я вернулся назад и лежу совершенно спокойно около самой тюрьмы, на вершине пригорка. Пленные, конечно, узнали о моем бегстве, и их крики в честь императора, разбудившие меня утром, оглашали степь весь день. Мне было приятно прислушиваться к этим крикам, говорившим о сочувствии и дружеских чувствах товарищей. Могли ли вообразить они, эти мои товарищи, что на вершине холма, который можно видеть из окон тюрьмы, лежит тот самый их товарищ, бегство которого они празднуют? А я... Я глядел на эту бездеятельную толпу бедных воинов. Они то ходили по большому тюремному двору, то собирались группами и разговаривали друг с другом, весело жестикулируя. Наверное, они говорили о моем удачном бегстве. В течение дня я услышал вдруг бешеные крики пленных. Поднявшись, я увидал, что 2 сторожа ведут Бомона. Голова его вся была увязана белыми тряпками. Я ужасно обрадовался, увидав эту картину. Во-первых, я убедился, что Бамон жив, а во-вторых, мне было приятно, что товарищи поняли, что произошло, и держат мою сторону. Все они слишком хорошо знали меня, чтобы думать, будто я покинул товарища.